18:05 в Москве. Как обычно, по вторникам на YouTube-канале «Дилетант» в эфире программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацва и бывший Алексей Кузнецов, обсуждают различные аспекты отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. Герой нашего нового... Извините, что ж такое?
Тебя хорошо видно и слышно.
Да, но я не первый раз забываю выключить трансляцию YouTube, и она вступает вторым голосом, я извиняюсь. Так вот, герой нашего сегодняшнего, начинающегося сегодня мини-цикла, обращаясь в начале событий к своей армии, сказал: «Солдаты, я поведу вас в богатейшие провинции мира». Вот мы с Леонидом Кацвой приглашаем вас в один из увлекательнейших периодов истории. Периодом, точнее, которым увлекается очень много людей, не занимающихся историей профессионально. У меня нет, конечно, никакой достоверной статистики, но мне кажется, что если провести некий опрос общественного мнения, то наполеоновские войны, вообще все, что связано с Наполеоном Бонапартом, во всех его, так сказать, аватарах, наверное, один из самых, если не самый такой вот популярный исторический сюжет, в том числе и в нашей стране. И хотя мы, как мы всегда объявляем в начале каждой передачи, говорим об отечественной истории, и, собственно, тема-то у нас сегодня взята именно из этой части программы, и формально она называется скучным образом «Внешняя политика России в период правления Павла I». Но говорить мы будем во многом, конечно, о генерале Бонапарте, о начале его всемирной славы, поскольку это имеет самое непосредственное отношение к российской истории. Впрочем, российские сюжеты тоже будут представлены, и такие имена, как Суворов и Ушаков, нас, разумеется, тоже в этом сюжете ждут, ну, император Павел, разумеется, тоже. Мы будем говорить не обо всех, так сказать, сторонах внешней политики Павла I. Собственно, так же делает и школьная программа. Да, восточному вопросу при Павле, другим каким-то второстепенным сюжетам мы никогда не уделяем. Восточные, я имею в виду, кавказские отношения, вот это вот все то, что там продолжается на Кавказе и так далее. Вот, я не имею в виду отношения с Османской империей. Значит, хотя они-то как раз будут каким-то косвенным образом в павловское время, разумеется. Вот, мы сосредоточимся на том, что творится в Европе, мы сосредоточимся на том, что у нас называется итальянским швейцарским походом Суворова, действия эскадры Ушакова в Средиземном море. Такой достаточно традиционный школьный подход. Ну и что, генерал Бонапарт, только-только женившись, скачет в Ниццу принимать армию, да, Леонид Александрович?
Ну, наверное, только... Я бы еще хотел вспомнить, что великому русскому поэту принадлежат слова своего рода эпитафия Наполеону: «Хвала он русскому народу великий жребий завещал». Поэтому действительно история Бонапарта к истории России имеет самое непосредственное отношение. Хотя в этом цикле мы, конечно, и близко не подойдем к Отечественной войне 12-го года.
Да, нет, мы, безусловно, ее отделяем. Этот сюжет у нас впереди, да, мы будем его предвкушать.
Я думаю, что начать надо даже не с того, что генерал Бонапарт скачет в Ниццу, а с некоторой предыстории. Дело в том, что вообще карьера Бонапарта началась в конце 93-го года, когда он был еще не генералом, а капитаном. И надо сказать, что в дореволюционной Франции ему, с учетом его корсиканского происхождения и сравнительно недавнего получения его предками дворянского титула, выше капитанского звания продвинуться ни при каких обстоятельствах не удалось бы. А, собственно, карьера его началась с того, что его знакомый по каким-то, насколько я понимаю, якобинским гостиным, а именно Робеспьер-младший, Огюстен Робеспьер, привлек его касать Тулона. Тулон во время так называемого федералистского мятежа жители сдали англичанам, предпочтя англичан монтаньерам якобинцам. Якобинцы Тулон долгое время осаждали, и, надо сказать, совершенно безуспешно. И вот когда под Тулоном появился Бонапарт в роли командующего артиллерией, то довольно скоро крепость пала, и, собственно, главная заслуга в ее падении принадлежала именно Бонапарту, хотя он не был командующим осадой, он формально руководил только артиллерией, но все понимали, что решающую роль сыграл он. После этого он через несколько ступеней чинов поднимается до генеральского звания, и тут приключается некоторая, знаешь, неприятность. А именно свергается якобинская диктатура, Агюстен Робеспьер погибает, сам новоиспеченный генерал Бонапарт попадает, по-моему, на 2 месяца, если я правильно помню, в тюрьму.
Ну, какое-то время он в тюрьме провел, да.
Да, что-то вроде 1,5-2 месяцев. Но потом выясняется, что никаким злодеяниям якобинцев он не причастен, его выпускают, а вот работы для него нет. Вернее, как, ему предложили, ну, я не знаю, как это сказать, для военного человека это не трудоустройство, конечно, но вот место службы. Но предложили ему пойти в пехоту, а он артиллерист. Не знаю, как сейчас это военным людям виднее, а для того времени это было страшным падением. Вот, знаешь, Каштанка приходит на ум.
Ну да, да.
И Каштанка супротив человека, все равно, что плотник супротив столяра. Вот так и пехотинец супротив артиллерист в то время. Он с негодованием отказался, и в результате несколько месяцев он был не у дел и просто голодал. А тут роялистский мятеж. Дело в том, что...
Нет, ну он пристроился на должность в картографическое управление, на половинное жалование. Он действительно почти голодал, это ты не преувеличиваешь, это правда.
Да, какая-то там была служба дохлая совсем. Угу. А тут, повторяю, роялистский мятеж, вот когда, так сказать, закончилась, если так можно сказать, революция в своем восходящем развитии. Ну, я хочу просто пояснить людям, которые учили в школе почти так же давно, как я, что в советское время французскую революцию у нас датировали так, 1789-1794 годы. То есть свержением якобинской диктатуры заканчивалась революция, начинался контрреволюционный термидорианский период. Так давно никто не делает, и во Франции так, по-моему, не делали никогда. Французская революция там продлевается, конечно, до Брюмера, то есть до переворота Наполеона Бонапарта в 1799 году. Но действительно, если так можно сказать, вот радикализация революции закончилась. И более того, многие историки рассматривают термидор как, ну, своего рода нормализацию. То есть отказ от того забегания вперед революционного, который в ту эпоху был совершенно невозможен.
То есть как возврат на некую предыдущую условную ступень, да, к более такому буржуазно-демократическому варианту.
Да, хотя понятно, что прямым возвратом это не было, потому что вот так вперед-назад никогда, так сказать, не двигается развитие. Ну вот людям, живущим в нашей стране, мне кажется, это достаточно легко понять, потому что термидор в каком-то смысле является прообразом НЭПа. Вот, когда перешли...
Но не политически, конечно, наверное.
Прежде всего, экономически, конечно.
Экономически, да.
Да, когда перешли к НЭПу от военного коммунизма, то действительно очень многим, в том числе, кстати, в эмиграции, показалось, что вот большевики пришли в себя, перестали безумствовать, и с ним можно иметь дело. Как ты понимаешь,
отсюда ясно, с Миновехов, отсюда газет накануне,
да. Вот. Но дело в том, что во Франции, поскольку режим термидорианский, помимо всего прочего, был страшно коррумпирован, и это тоже, кстати, достаточно такое распространенное явление, когда в постреволюционных режимах возникает дичайшая коррупция, вот. То многие французы просто устали от бесконечных потрясений. Ну, нельзя все время вот ехать по ухабам. С 1789 года ехали по ухабам. То одно, то другое, то пятое, то десятое. И поэтому возникла такая, тоже вполне, кстати, понятная, я думаю, нашим согражданам, ностальгия по прошлому спокойному времени. Вот как сегодня. Ну, только сегодня прошло гораздо больше лет с тех пор. Но, тем не менее, многие люди из старшего поколения, которые тогда жили, и, скажем, 40-летние, которые тогда не жили, во всяком случае, взрослыми людьми, и даже совсем молодые, начинают тосковать по такому спокойному, беззаботному времени Леонида Ильича Брежнева. Вот так.
Старый режим своего рода.
Да. Именно, вот об этом я и говорю. И во Франции возникла такая тяга к реставрации монархии. Не случайно, скажем, иностранные дипломаты, которые в это время находились во Франции, писали, что вообще никто республику не защищает, и все готовы к возвращению короля. Но к этому готовы-то были, может, и многие. Не все, конечно, но многие. Но к этому совершенно точно не были готовы термидорианцы, просто потому, что у многих из них руки были по локоть в крови, и в том числе в крови королевской. Многие из них просто голосовали за казнь Людовика XVI. И для них восстановление монархии было бы смерти подобно. Поэтому, приняв Конституцию в 95 году и подготовив выборы в новые, так сказать, государственные органы, в законодательный корпус, который должен был состоять, соответственно, из Совет 500 и Совет старейшин, они сделали там замечательную оговорку. Ну, я хочу напомнить нашим слушателям, тем, кто давно не перечитывал какую-то литературу по истории Французской революции, что когда заканчивал свою работу Учредительное собрание, вот оно приняло Конституцию 91 года и должно было закончить свою работу, то там депутаты сделали специальную оговорку, очень, на мой взгляд, благопристойную, что никто из них не будет баллотироваться в следующее законодательное собрание, чтобы их не могли обвинить в том, что они рисуют Конституцию под себя. Но на смену романтикам в революциях всегда проходят циники. И поэтому, когда термидорианский конвент принимал Конституцию 95 года, он тоже сделал оговорку, но прямо противоположную. Вот эти два органа, Совет 500 и Совет старейшин, то есть ну, две палаты законодательного корпуса, должны были теперь на две трети состоять из депутатов Термидорианского конвента. И таким образом закон о двух третях блокировал возможность легального восстановления монархии.
Лёнь, вот ты сказал, что мы обращаемся к людям, которые давно ничего не открывали по истории Французской революции. Мы с тобой договорились, что мы в этом цикле особенно пристальное внимание уделим тому, что порекомендуем какую-то литературу.
Да.
Вот не о Наполеоне разговор впереди, а
Да.
именно о Французской революции в целом. Что бы ты сейчас
Ну,
порекомендовал
знаешь,
относительно нового?
все-таки я думаю, что начать надо как раз со старого.
Начнем со старого.
Дело в том, что есть классическая книга, на которой вот я, например, вырос, и все мои знания по французской революции до студенческих лет базировались на этой книге. Это книга замечательного советского историка, выдающегося историка Альберта Захаровича Манфреда.
Три портрета.
Нет. Так она и называлась, «Великая французская революция». Эта книга старше меня. Она издана была в первый раз в середине 50-х годов, второй раз она издавалась уже, по-моему, в 80-е годы. Кроме того, ты совершенно прав, у него есть книга «Три портрета Великой Французской революции». Соответственно, это Руссо, Мирабо и Робеспьер. Книга, за которой когда-то ну, не просто гонялись, а было такое впечатление, что люди готовы там на собственную левую руку эту книгу обменять. Ажиотаж был колоссальный. Это сейчас она вот у меня в кабинете на работе стоит в трех экземплярах.
И никто ее не крадет оттуда, да?
Никто и не крадет, и, в общем, даже не очень берет читать. Но, конечно, книги Альберта Захаровича Манфреда, при всем моем к нему безмерном уважении, в особенности после подробнейшей биографии Наполеона, Они, конечно, очень советские. Тут ничего не поделаешь. Но нельзя было в 50-х годах написать иначе. И, конечно, эти книги очень апологетические по отношению к революции в целом и к якобинцам в особенности. И не случайно вот этот подбор в книге «Три портрета». Там, конечно, идеальный герой, отнюдь не Мирабо, а именно Робеспьер, любимый герой Манфреда. Но в 88 году вышла другая книга с таким же названием «Великая французская революция». Соответственно, к юбилею 200-летнему она готовилась. Ее автор Ревуненков. Но он, по-моему, не специалист по Франции, он подгерманист. Она очень подробная, но ее, к сожалению, довольно сложно читать. А вот несколько лет назад вышла книга с почти таким же названием. Только там нет слова «великая». Дело в том, что и во Франции уже изменилась традиция, перестали революцию называть великой, насколько я понимаю, в силу чудовищного кровопролития, которым она сопровождалась. И вот у нас теперь от этой ультрареволюционной традиции отказались. Это книга Бавыкина, Дмитрия Бавыкина и Чудинова. Имя Чудинова я, к сожалению, вынужден извиниться, не помню. Вот. И эта книга совершенно, я бы сказал, противоположная. Она по отношению к революции очень критическая. И, ну, так получилось, что я с Дмитрием Бавыкиным даже как-то перекинулся парой слов по этому поводу в социальных сетях. И я его спросил: послушайте, вот вам не кажется, что у вас получилась книга с подзаголовком «Антиманфред»?
«Антиманфред», да.
Да, он засмеялся и сказал, что да, есть такое дело, хотя мы оба тоже росли на книгах Альберта Захарча.
Но я только хочу напомнить, что это не любимое там многими людьми словосочетание переписывания истории. История именно так и пишется. Да? Переосмысливается, пересталкиваются разные мнения. Это нормальное ее состояние.
Я бы вообще сказал, что выражение переписывания истории – это выражение глубоко бессмысленное. Потому что любой автор, который берется за уже исследованную проблему, он ее исследует по-новому, он ее анализирует по-другому, он ее переписывает. И не случайно существует такая якобы арабская пословица. Почему я говорю якобы? Потому что я ее вычитал у Марка Блока.
Угу. В апологии истории, видимо, да?
Да, конечно. И у меня серьезное подозрение, что Блок ее сам придумал.
Так бывает.
И назвал арабской пословицей. А гласит эта пословица вот что. Люди больше похожи на свое время, чем на своих отцов. То есть каждое поколение задает истории, в том числе, казалось бы, уже исследованным страницам истории, свои вопросы. И эти вопросы зачастую совсем не такие, какие задавали отцы и деды. Вот. Я бы эту книгу вообще очень рекомендовал. Она, кстати, легко написано, прекрасно читается, хотя очень подробно.
Ты имеешь в виду книгу Бавыкина?
Да, Бавыкина и Чудинова.
Ну да, мы просто на Марка Блока переключились. Ну, Марка Блока, я думаю, ты тоже рекомендовал.
Чем Марка Блока сейчас советовать, он нам немножко не по теме. Вот, само собой. Вот. Ну, давай вернемся к разговору. Значит, поскольку легальная через законодательный корпус восстановление монархии оказалось невозможным, то роялисты решили попробовать овладеть властью силовым путем. И надо сказать, что сил у них было больше, чем у конвента. Ну, правда, соотношение сил, так сказать, утверждать очень сложно, потому что вот количество сил конвента известно.
Конвента-то нет, Лёнь, подожди, сейчас мы запутаемся. Нет. Конвента нет, законодательное собрание.
Конвент еще есть. Законодательного собрания больше не будет. Будет законодательный корпус. Нет,
законодательный корпус, да, да.
Нет, но дело в том, что законодательный корпус еще не собрался.
А, ты имеешь в виду еще доживающий...
Ну, конечно. конвент, который еще должен разойтись, но он еще не разошелся. Вот. И, собственно, руководит ситуацией председатель конвента. Впоследствии он будет единственным членом директории, который пробудет весь срок во всех составах директории. Это Поль Барас. Барас понимает, что у него порядка 6 тысяч человек. Что касается противников, вот роялистов, то их силы оцениваются по-разному. От 8 тысяч до 25.
Ну да, потому что во многом зависело от того, сколько к ним примкнет обычных горожан.
Сколько примкнет потом... Ну, понимаешь, это тот самый случай, лишь мне кажется, когда, знаешь, вот как в том анекдоте, а кто им считает?
Ну да.
Тут статистики точной нет, видимо, все эти данные оценочные. Но превосходство было очевидно на стороне вот этих роялистских мятежников. И тогда Барас решает обратиться как раз к тому человеку, которого он знает еще со времен Тулона. Вот к нашему главному сегодняшнему герою, генералу Бонапарту. И Бонапарт тоже понимает, что сил противника больше, но он, понимаешь, он был человек действия. И он решал эту проблему, ну, как тебе сказать, вот наиболее экономным способом. Он приказывает командиру кавалерийского эскадрона, будущему неаполитанскому королю и маршалу Франции Ахиму Мюрату,
да,
захватить буквально накануне вечером, накануне выступления мятежников, принадлежащие им пушки. Я, честно говоря, довольно долго думал, что пушки эти располагались где-то на окраине Парижа. Оказывается, нет, этот артиллерийский парк был в 40 верстах приблизительно от Парижа, но для Мюрата это не крюк. Одним словом, пушки были молниеносно захвачены, привезены в Париж. Утром Бонапарт по скоплению мятежников открыл просто огонь прямой наводки, они разбежались. И после этого Бонапарт уже, конечно, не без работы. Он, наоборот, получает прекрасную должность, на первый взгляд. Должность – это начальник парижского гарнизона. Это не совсем комендант, но, в общем, близко. Должность, на самом деле, для него совершенно непривлекательная, потому что она носит сугубо полицейский характер. И вот в биографии Наполеона, которая принадлежит как раз перу Манфреда, есть замечательный эпизод, когда Наполеон, ну, тогда еще генерал Бонапарт со свитой, едет по Парижу, проезжает через рынок, и там его обступает толпа торговок. И какая-то громадных размеров баба, схватив генеральскую лошадь под усы, ему кричит в лицо: «Вы тут жрете на нашей крови, а мы голодаем!» Значит, Бонапарт в то время был таков, каким его изобразил Давид. Вот помнишь эту замечательную картину?
Ну, конечно.
Бонапарт при переходе через Сен-Бернар. То есть мы привыкли...
Бонапарт на Аркольском мосту, я думаю, ты имеешь в виду картину.
Не-не-не, он там на коне. Нет? Он на коне.
А, угу. Ну, он в картине на Аркольском мосту, он тоже, прям скажем, небольшой.
Он просто был тогда совсем не таким, каким мы его привыкли...
Неотечным, неоплывшим,
да. На поздних картинах, читать в описаниях у Льва Толстого о «Войне и мире». Он тогда был похож на щепку.
Но при этом красавец, я хочу сказать, для тех, кто интересуется этим вопросом. Вот он в этом возрасте, если верить Давиду, Давиду надо верить осторожно, это придворный впоследствии художник.
Давид склонен был к идеализации, но дальше не об этом.
Но он совершенный красавец там.
Вот, и он перегнулся с седла и сказал: «Мать, посмотри, кто из нас двоих более жирный». Толпа грохнула, и он дал шпоры и вырвался из... этой толпы. В общем, ситуация была рискованная. И, конечно, ему подобные вещи не льстить, не нравиться не могли, и у него были совсем другие замыслы. Он никаких полицейских функций не хотел, он вынашивал грандиозные планы уже в это время.
По этой же причине он отвергнет еще одно предложение отправиться на подавление роялистской партизанской войны в Вандее.
Да, хотя чуть было не уехал в Турцию на службу, пока не получил вот это
предложение. Ну, он и в Россию чуть не уехал на службу. Всякое в его биографии бывало. Биография его действительно представляет собой целую череду реализованных и нереализованных возможностей. Мы сейчас, как обычно, ненадолго прерываемся, а после этого вернемся к нашему герою.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Напоминаем вам о существовании нашего кормильца сайта shop.diletant.media. Напоминаем вам, что наш интернет-магазин предлагает не только историческую литературу, я имею в виду академическую историческую литературу, и вообще не только литературу. Посмотрите, у нас там много всяких интересных вещей, линейка мерча разрастает буквально не по дням, а по часам. Но вот я хочу сказать, предупредить, что я понимаю, что сейчас будет шквал просто, значит, негодующих слов. Дело в том, что мы просим вас сегодня обратить особенное внимание на книгу, которая, ну, априори не может не вызвать жарких, скажем так, реакций и из-за автора, и из-за темы. Эта книга не новая, она вышла, мне кажется, лет 5 назад, по-моему, году в 19-20, впервые, книга Эдварда Радзинского, которая называется «Апокалипсис от Кобы». Значит, Эдвард Радзинский, напомню, в первую очередь драматург, безусловный драматург, на мой взгляд, не бесталанный, мягко говоря, умеющий, так сказать, сюжетом повелевать, умеющий делать его увлекательным, использует прием, который довольно часто используют фальсификаторы истории, вводя псевдодокумент в оборот. Вот мне незнакомец при каких-то таинственных обстоятельствах, сославшись на какие-то там личные связи, передал некий документ, вот я его всего-навсего публикую. У меня лично нет сомнений, что Радзинский это делает играя. Он не пытается у нас создать ощущение, что он действительно публикатор некого, значит, настоящего документа. Он эту историю, по-моему, откровенно нам подмигивает обоими глазами, что это выдумка. Вот. И тем людям, которые сейчас начнут шуметь, вот, значит, вы, Радзинского, я хочу напомнить, что мы за любой хипиш, кроме голодовки, мы предлагаем любые книги, которые могут побудить интерес к истории. Мы, в частности, предлагали вам и Дюма, и Дрюона. И поэтому вот это совершенно не выступает по разряду потворства каким-то там антинаучным взглядам. А то, что Эдвард Радзинский умеет увлекательно рассказывать и пробуждать интерес к эпохе, это, я думаю, даже противники его оспаривать не будут. Главное понимать, что это не академическая историческая литература. Разумеется, Эдвард Радзинский себя никогда за академического историка выдать и не пытался. Ну, а теперь возвращаемся к нашей, как мы надеемся, достаточно академичной, хотя и популярно, конечно, излагаемой истории. Я хочу встрять и напомнить, что, чтобы нас опять-таки потом не упрекали за то, что мы выкидываем всякие интересные и вкусные подробности, что, конечно, безусловно, не определяющую, но определенную роль сыграло и знакомство примерно в эти же поры молодого генерала с Жозефиной Багарне, которая была близкой подругой Терезы Тальен, жены известного деятеля термидорианского режима и содержательницы, кстати говоря, очень влиятельного салона в Париже, так что сама Тереза Тальен тоже имела немалое влияние. Ну и вот это все тоже подталкивало, потому что Барас с Жозефиной тоже был знаком, скажем, аккуратно на коротке. То есть это как бы Бонапарт вошел в круг людей, которые в это время определяют политику.
Ну да, да. Ну и вот поскольку я остановился на том, что он вынашивал, так сказать, другие совершенно грандиозные планы, то тут надо, конечно, вспомнить о том, что вообще Бонапарт, как это ни странно звучит для нас, людей 21 века, он же не француз.
Да.
Он корсиканец. Он в то время, я не знаю, как позднее, но в то время он даже говорил по-французски с очень сильным акцентом.
У него этот акцент потом смягчился, но он до конца жизни будет говорить так, что понятно, что он не природный француз. Как, да, ну, впрочем, и маршал Ней, который говорил с тяжелейшим эльзасским немецким акцентом.
Ну, я не знаю, кстати, происхождение Нея.
Ней эльзасец.
Эльзасец, да. Я знаю, да, что он крестьянин по происхождению. Вот. Но дело в том, что вообще во Франции, по-моему, даже сегодня, так сказать, люди, когда беседуют друг с другом, то часто могут сказать, из какой местности происходит собеседник.
Ну, марсельца с бретонцем, конечно, никто не перепутает.
Конечно. И парижанина с уроженцем Бордо или Марселя тоже.
Ну, хотя, надо сказать, телевизор, подлец, как и в нашей стране, и тоже правда, в стране многих диалектов, и делает правда свое дело.
Был такой довольно комический эпизод в моей жизни. Если человек нас слышит, я ему таким образом передам привет. Дело в том, что меня по Парижу водил наш с тобой замечательный выпускник.
Егор Овчаренко.
Егор Овчаренко. И вот мы с ним сидим в кафе. Я, поскольку по-французски знаю только бонжур и пардон, так сказать, помалкиваю.
Ну ладно, мерси-то вы знаете.
Ну да, он общается с официантом. И официант ему говорит: а вы, вероятно, бельгиец. Вот. Ну и был еще один случай, когда точно так же при мне во Франции человека из России тоже приняли за бельгийца.
Фламандский акцент французы воспринимают как довольно тяжелый, как и славянский, разумеется.
Наверное, да. Да. Я просто в языке, как ты понимаешь, вот если есть что-то, в чем я понимаю почти так же, как в ядерной физике, то это в языках. Вот. Дело в том, что Корсика сравнительно недавно перешла под власть Франции. Она долго была под властью Италии. И, собственно говоря, фамилии корсиканцев звучали по-итальянски.
Лидер Бонапарте, да, конечно.
Да, потом... он же не
кстати
Наполеон.
Говоря, он переделывает ровно в дороге в Ниццу. По дороге в Ниццу он впервые начнет писаться Бонапарт.
Вот старшего брата вроде бы звали французским именем, Жозеф, если я не ошибаюсь. Может быть, там тоже был.
Ну, Джузеппе он на самом деле, конечно.
Ну, Джузеппе, да.
А вот самого... Так и нашего же звали не Наполеон, вот,
Наполеоне,
а Наполеоне.
Наполеоне, Ди Бонапарте. Uh-huh. Ну и лидер корсиканского национально-освободительного движения Паоли и комиссар конвента, о котором вот ты мне напомнил во время перерыва.
Саличетти, да, в перерыв.
Это все тоже корсиканцы.
И... да и корсиканский, это же, в общем-то, диалект итальянского языка.
Вот я о чем и говорю, что они себя
поэтому,
чувствуют...
Кстати... Забегая вперед, у Наполеона не будет вообще никаких проблем в Северной Италии в плане общения с местными жителями, политиками и так далее.
И они не только в языке дело, а в том, что, как я понимаю, он себя и ощущал еще гораздо большей степени итальянцем, нежели французом в то время. И, соответственно, у него возникает идея, ни много ни мало, освобождения Италии от... гнета. Не забудем, что он в то время человек, еще исповедующий вполне якобинские взгляды, от гнета Австрии, от гнета местных монархов, там, герцогов, папы римского, пьемонтского короля.
Сардинского короля, да, пьемонтского.
Ну, пьемонтский, сардинский, это, в общем, одно и то же.
Как одно и то же, да.
Наполеон его называл «привратник Альп». И... соответственно, первая вот такая грандиозная затея, которую Наполеон предлагает, тогда еще не Наполеон, а генерал Бонапарт, это вторжение в Италию. Его действительно назначают по его просьбе командующим итальянской армией. Надо сказать, что армии этой отводится второстепенная задача. Главные задачи должны были решать две другие армии.
Рейнская армия Самбра и Мааса. Да,
совершенно верно. Самбра и Мааса – это Джордан, а Рейнская – это
Моро.
Моро, да.
То есть это территория Германии, и та, и другая армия.
Германии и туда, в Бельгию, Голландию еще, возможно, вторжение армии Жордана. Значит, и поэтому об итальянской армии вообще мало заботились. Когда Бонапарт туда прибыл, оказалось, что там числится по спискам 106 тысяч человек, а в наличии 38. Остальные, значит, почти 70 тысяч. Кто по госпиталям, кто давно уже отдыхает лучшим из миров, кто дезертировал, кто попал в плен. В общем, это чисто бумажная фигура. Ну, тут, кстати, интересно, что по бумагам они числятся. И, стало быть, кто-то получал за них снабжение, провиант.
Тем, кто интересуется, я посоветую, отмотайте назад примерно на 5 передач. В нашем с Сергеем Бунтманом цикле «Не так» была передача «Дело о почтовой карете». Там я довольно подробно рассказывал о переводах средств именно в итальянскую армию. Поэтому мы сейчас не будем на этом останавливаться, да, а захотите посмотреть.
Тема об армейском воровстве и армейской коррупции, она, к сожалению, актуальна.
И вы хотите сказать, у нас сейчас?
В том числе в свете недавних событий. У нас, да.
Да.
Все знают имена нескольких совсем недавно арестованных генералов. Ну, это вечное, потому что воровать на военных поставках не ленился никто никогда. Но дело в том, что все эти почти 38 тысяч человек, они к тому же голодные, разутые, оборванные, жалованием не платили уже несколько месяцев, пороха нет, пушек в армии всего 30. А там за Альпами ждет, ну вот, во-первых, армия привратника Альп Пьемонтского короля, во-вторых, в главных 80-тысячная австрийская армия, у которой пушек так-таки 200. Но еще и другая проблема, которую, Лёш, ты, наверное, лучше меня на самом деле знаешь, потому что, ну, я давно бросил заниматься французскими генералами, а ты, я знаю, интересовался этим еще совсем недавно.
Ну, тоже уже достаточно давно.
Четыре дивизионных генерала, каждый из которых, во-первых, ну, равен генералу Бонапарту по званию. Вот у них и звание было дивизионный генерал. Во-вторых, все они старше его по возрасту. И у всех совершенно несравнимый с ним военный опыт.
А Жиро еще, как известно, на голову его выше. С чем бы связана известная...
Да, известная поговорка про то, что вы не выше, а длиннее. Будет это подчеркивать, велю укоротить.
Да.
Я, правда, не знаю, состоялся такой разговор или это анекдот.
Ну, по крайней мере, он необычайно распространен, что генерал вывышен меня на голову, но в моей власти нас сравнять. Да, действительно, да. Серюрье Лагарб, которого, например, русская Википедия ошибочно дает ссылку на воспитателя Александра Первого, они, по-моему... они братья все-таки, да?
Родные братья, да.
Ага, вот, но в любом случае это другой человек. Вот, значит, Массена, будущий маршал Франции, ну, значит, это самый...
Серюрье, будущий маршал Франции.
Серюрье, да, и кто там четвертый, я сейчас, честно, Лагарб, и не помню.
Лагарб еще. Ну, Ажеро, ты же его назвал?
А, Ажеро, ну да, естественно, я назвал Ажеро, да.
Самым старшим был Серюрье, ему был за 40.
Да, и он станет одним из четырех почетных маршалов, это звание, когда его ведут, будут давать за сильно прошлые заслуги такие.
Угу. Причем у них еще биографии своеобразные, но вот Андре Массена, да, он действительно будущий маршал Франции, но при этом он в недавнем прошлом контрабандист.
Солдат. Солдат, контрабандист, потом рядовой солдат.
Он где только не служил. А что касается Пьера Ажеро, по-моему, он был вообще по вот складу личности такой чистый бандит.
Абсолютно.
Вот. Есть известные истории, тоже они рассказывают, как у реальной...
Он и предаст Наполеона одним из первых, когда придет, так сказать, для этого.
Их там предавших столько будет.
Подходящий момент. Да.
Так вот, есть история, которую, ну, по крайней мере, Манфорд ее рассказывает как реально бывшую. У меня нет оснований в этом сомневаться.
Про шляпы ты имеешь в виду?
Про шляпы, да.
Вот я тоже не сомневаюсь, что она была уж очень это похожа.
И потом такое придумать трудно. Когда командующий пригласил командиров дивизии к себе, пригласил садиться, снял шляпу, они последовали все его примеру. По ходу разговора он шляпу надел, и при этом глянул на генералов так, что ни один из них не решился последовать его примеру, и он сидел в треуголке, они перед ним сидели с непокрытыми головами. И якобы я почему-то долго думал, что это Ажеро. Нет, оказывается, я проверил, оказывается, это Массена.
Выходя... Ну, и нагнал же на страху этот малый.
На меня.
А, на меня, да?
Вот у Манфорда на меня. Как было сказано в действительности, я затрудняюсь сказать, но оснований, опять же, сомневаться нет.
Ну вот вам важно, уважаемые наши слушатели, из этих четырех фамилий в наибольшей степени запомнить фамилию Андре Массена, потому что ему предстоит в нашем цикле выполнять вполне самостоятельную и такую одну из ключевых задач через некоторое время.
Безусловно. Ну, вообще надо сказать, что вот для того, чтобы эта история оказалась реальностью, вот история со шляпой, понимаешь, надо обладать определенной харизмой. Надо иметь такой характер, чтобы еще до всяких достижений вот одним взглядом нагнать страху на такого человека, как Массена, это непросто. У меня такое ощущение, что это даруется природой только.
Ты знаешь, интересно, это, безусловно, совпадение, но именно с Наполеоном еще одна очень известная фраза, опять же, связана со шляпой. Уже после всего, уже после Ватерлоо, победитель при Ватерлоо, герцог Веллингтон, скажет, да один вид его треуголки стоил 20 тысяч войска. Понятно, да. Что Веллингтон не знал об этом эпизоде 96-го года.
Несомненно.
Конечно.
Ну, правда, вот... и сам Наполеон, правда, чуть пораньше, в 2014 году, когда маршалы отказывались штурмовать Париж, сданный мормоном, сказали, у нас всего 50 тысяч, Наполеон ответил, 50 тысяч я, это 150 тысяч. Вот эту фразу Веллингтон мог знать.
Может быть, да.
Да. Вот. И вот он принимает решение идти в Италию, но в Италию, как известно, два пути. Один путь – это путь через Альпы. На тот момент переход через Альпы в истории военного искусства был только однажды.
И вот очень давно.
Довольно давно, да. Вот я, когда рассказываю детям о Суворове, я говорю, что, знаете, предыдущий переход через Альпы состоялся не вчера. А это переход Ганнибала через Альпы. И есть другой путь, гораздо более, я бы сказал, комфортабельный, гораздо более удобный, но совершенно невозможный. Это путь над Лигурийским заливом, путь по карнизу, узкая дорога, с одной стороны обрыв моря, с другой стороны скалы. И там, по-моему, в ряд могли идти, ну, человек 4-6.
Сейчас там проложено шоссе, естественно.
Сейчас понятно. Сейчас даже и на Кавказе через некоторые перевалы проложено шоссе. Как, например, на военно-грузинской и военно-осетинской дорогах.
Ну, вот. Да.
В те времена их не было. Но самое главное не в шоссе и не в узости дороги, а в том, что она простреливается. Посади там выше батальон с несколькими пушками, и все, кто пойдет по карнизу, превратятся... так сказать, в кровавленные трупы.
А запустив Лигурийский залив британский флот, тем более, что он там уже был, и это все становится еще хуже.
Да, вот о чем и речь. И поэтому совершенно немыслимо этой дорогой идти. Именно поэтому Наполеон эту дорогу выбирает. Он уверен, что французы и англичане мысли не допускают о том, что он пойдет этой дорогой. Четверо суток, почти без отдыха, с краткими ночлегами, Наполеон пешком впереди своих солдат. Вот именно после этого перехода станет легендой его серый походный сюртук. Помнишь у Лермонтова? На нем
треугольный серый походный сюртук.
И
сюртук, да.
Угу. Четверо суток, и они вступают в Италию. Главной задачей Бонапарт считает по частям бить австрийцев и сардинцев. Соответственно, решающее значение приобретает быстрота действий. Вот 9 апреля они вошли в Италию, 9 апреля 1996 года. 12 апреля первое сражение, сражение у Монтенотто. Захвачены 5 пушек, несколько знамен, 2000 пленных. Впоследствии Бонапарт будет говорить: «Наша родословная идет от Монтенотто».
Слушай, это у Манфреда, по-моему, такое, такая легкая, но интересная спекуляция, что если Наполеон в последние дни на Святой Елене, умирая, вспоминал какие-то названия, то это должно было быть Монтенотто.
Не помню такого.
Мне казалось, что это Альберт Захарович.
Может быть. Я давно, Леш, читал эту книгу.
Все-таки я тоже давно, я поэтому и не уверен.
Последние лет 20 я ее не открывал. Вот. Но вот что я точно помню, что в 13 году после бегства из России, начав снова одерживать одну за другой блистательные победы, Наполеон говорит: «Я снова надел свои
сапоги итальянской компании». Да. 14-й год. Угу.
И действительно, мы видим что-то невообразимое просто. Вот давай просто перечислим. 14 апреля. Значит, 12-го был Монтенотто. 14 апреля – победа при Миллезимо. 15 апреля – победа при Дего. 17 апреля – победа при Чево. 19 апреля – побед при Сан-Микеле. 21 апреля – побед при Мандове. Дальше недельный перерыв. 28 апреля – перемирие с Пьемонтом, выгодное для Франции. Савойя и Ницца остаются за Францией.
Именно выгодное тем, что Пьемонт открывает, по сути, дорогу австрийцам во фланг.
И это важно, и территориальные уступки. И именно об этих днях маршал Мармон, будущий маршал, писал, что он там что-то двое суток, по-моему, был в седле, потом несколько часов спал и снова почти сутки находился в седле. Я точные цифры не помню, но вот порядок такой.
И опять же надо обратить внимание, ваши уважаемые слушатели, что предателей Наполеона в 14 году действительно будет много, но самый знаменитый Мармон, который в итальянском походе молодой офицер.
Да. И Наполеон после этого пишет обращение к солдатам, чрезвычайно патетическое. «Солдаты, в течение 15 дней вы одержали 6 побед, взяли 21 знамя, 55 пушек, много крепостей, завоевали самую богатую часть Пьемонта. Вы захватили 15 тысяч пленных, вывели из строя убитыми и ранеными 10 тысяч человек, вы выигрывали сражения без пушек, переходили реки без мостов, совершали трудные переходы без обуви, отдыхали без вина», что особенно звучит, «и часто без хлеба. Только фаланги республиканцев, солдаты свободы, способны на такие подвиги». Чрезвычайно патетично. Мы знаем, что далеко не только солдаты свободы и фаланги республиканцев способны на такие подвиги, но, согласись, звучит.
10-го. Давайте мы попросим Андрея, нашего видеорежиссера, все-таки первый раз, нам она еще не раз потребуется, первый раз показать первую карту. Мы не будем сейчас ее подробно изучать. Вот мы сейчас в левой ее части. Черные стрелки изображают движение французских войск. Вот мы сейчас все-таки в самом начале этого похода.
10 мая сражение при Лоде. Захвачена переправа через реку Адду. Адда впадает в реку По с севера, течет восточнее Милана. Значит, после сражения при Лоди Наполеон вступает в Милан, захватывает практически всю Ломбардию, затем принуждает к повиновению герцогов Пармы и Модены. Ну, а летом в Италию вступает новая 80-тысячная австрийская армия, командует ею фельдмаршал Вурмзер.
Он сменяет маршала Больё на посту
кстати,
командующего армией.
Кстати, там довольно забавная игра цифр. Бонапарту 27 лет, Больё 72.
72, да.
Вот, и Вурмзер начинает наступление на Крефт-Мантую, которую французы осадили. У Наполеона 50 тысяч, он снимает осаду Мантуи, атакует Вурмзера 5 августа 96 года, победа при Кастильоне. Через месяц и три дня, 8 сентября, еще одна победа при Бассану. И разбитые части Вурмзера укрываются в Мантуе. На пользу мантуанскому гарнизону это не пошло, потому что оказалось в крепости слишком много людей, провианта на всех не хватает. Тем временем другие французские армии действительно вступают в Германию и действуют неудачно. Сначала австрийский полководец эрцгерцог Карл в двух сражениях разбивает Жордана, затем вынуждает Муро, а тот двигается к Дунаю, отступить за Рейн. Кстати, вот у нас это практически неизвестно. Мы знаем знаменитые слова Массена: «Я бы отдал все свои победы за отступление Суворова в Альпах». Но отступление Муро в Шварцвальде тоже считается одним из образцов военного искусства. Но как бы ни мастерски действовал Муро при этом отступлении, а Рейнская кампания оказывается неудачной. Третья армия австрийская приходит в Италию. На сей раз ею командует фельдмаршал Альвинци.
Альвицини, по-моему.
Может быть, Леш, я встречал фамилию вот именно такой орфографии Альвинци, но вполне возможно, я ошибаюсь.
Окей.
И в ноябре, в середине ноября, в трехдневном сражении 15-17-го Бонапарт разбивает австрийцев на этот раз при Арколе. Вот этот знаменитый момент, когда солдаты, так сказать, залегают под огнем, он выхватывает у одного из них знамя, первым врывается на Аркольский мост, и в решающий момент его закрывает собственным телом его адъютант, лейтенант Мюрон, погибает насквозь пронзенной шпагой. Для Бонапарта была одна из самых тяжелых потерь, но сам он таким образом уцелел.
Корабль потом назовут именем этого адъютанта, да.
И, наконец, в январе 97 года, когда австрийцы еще раз пытаются прорваться к Мантуе, происходит опять трехдневное сражение при... Вот подскажи мне ударение правильной Риволи.
Ты знаешь, французы говорят Риволи.
Француз, понятно,
Риволи в Париже, естественно.
Город итальянский, а не французский.
Да, но вот поскольку он итальянский, мне кажется, что он должен быть Риволи.
Риволи,
но,
да.
Мне кажется. Но я говорю, но поскольку я есть тут... пляса Риволи, я
говорю Риволи. Это звучит, конечно, Риволи. Почти уже были австрийцы близки к успеху, но в решающий момент на поле боя появляется дивизия Массена, она довольно далеко находилась, и Бонапарт одерживает очередную победу. 2 февраля капитулирует Мантуя. Вся Северная Италия в руках Бонапарта.
Мы необычайно удачно, так сказать, оборвали повествование. Википедия дает Риволи, поверим Википедии, соответственно.
Риволи, да? На первом слове.
Риволи. Википедия дает ударение Риволи.
Я тоже так всегда произносил, но французы, конечно, говорят Риволи.
Ривали, пляс Ривали, да. Вот, не отключайтесь, пожалуйста, а просто перейдите на канал «Живой гвоздь». Если не перейдете, компьютер за вас это сделает. Главное, не отключайтесь. Вас ждут еще, по меньшей мере, две очень интересные передачи в самое ближайшее время с Артемием Троицким и всеми его регалиями, которые ему полагаются от российских властей, то есть иностранного агента, беседует Евгения Родионова. Ну, а в 21.00 на своем месте программа «Статус» в своем классическом составе иноагент Екатерина Шульман и Максим Курников. Ну, а мы прощаемся с вами до следующего вторника. Запаситесь, пожалуйста, силами. Итальянская компания еще не выиграна, нам еще предстоит с вами побиться в Северной Италии в 96-м году, в следующий вторник. С вами были Леонид Кацва, Алексей Кузнецов. Всего вам доброго.